Здравствуйте. В недельной главе Шофтим говорится мицва поставить над нами царя. В Древней Иудее была монархия, был царь. И в чем же заключалась функция царя? Мы сегодня с вами постараемся понять, как было устроено правление Древней Иудеи. И мы с вами увидим много интересных вещей о царе и о том, что иудаизм думает о его роли. Когда евреи только получили Тору, то у евреев был один лидер. Это был Моисей. Он выполнял в себе все функции. Он был и техническим лидером, и царем. Он был учителем, он был пророком. Потом евреи входят в землю Израиля. И тогда начинается эпоха, которая называется эпохой судей, Шофтим. Это то время, когда в течение целого ряда веков над Иудеей правили судьи. И только потом, начиная с царя Шаула в течение недолгого времени, и потом царя Давида, уже начинается эпоха царей. То есть мы видим, что цари появились не сразу. Хоть Тора в Пятикнижии говорит о том, что цари будут в будущем, и в Торе сказано мицва иметь царя, но сразу царей не было. Так что очевидно, что цари не являются абсолютной необходимостью для существования еврейского государства. Мы с вами знаем, что в большинстве западных стран, как и в США, есть три основные ветви государственных органов. Есть Сенат, это тот орган, который издает законы. Есть судьи, это те, кто интерпретирует и применяют законы. И есть премьер-министр или президент, который исполняет законы. Это исполнительная власть. И в Америке все время говорится, что должны быть три эти ветви государства разделены для того, чтобы каждая из этих частей государства могла проверять другие и так далее. В других странах эти ветви не всегда разделены. В Великобритании, по сути, их на самом деле две и так далее. В Израиле мы тоже знаем, что разделение между этими тремя ветвями не столь явно подчеркнуто. Но давайте постараемся посмотреть на систему государства в Древней Иудее с точки зрения этих трех ветвей. Законодательная ветвь, то есть те, кто издают законы, вроде бы в Древней Иудее была и не нужна, потому что законы, это то, что написано в Торе, в Пятикнижии. Новых законов Пятикнижия быть не может, потому что сказано, что Тора дана один раз на веки вечные и не будет изменена. У нас были пророки, и эти пророки говорили нам, что от нас хочет Бог. Но, во-первых, эти пророки не могли напостоянно изменить законы Торы. Они не могли прийти и сказать, в Пятикнижии сказано, что нам нужно соблюдать шаббат, но вот я сейчас говорю, что отныне шаббат соблюдать уже не следует. Они это не могли сказать. Пророки не могли идти наперекор тому, что было уже записано в Торе. Они могли сделать временные изменения на конкретные ситуации, если это было что-то экстремальное, но искоренить какой-то закон они не имели права. И также у пророков не было никакой силы с точки зрения принудительной власти. У пророков не было полиции, у них не было армии. Если кто-то не слушался пророка, то пророк мог только развести руками и сказать: «Я постарался, я сделал все, что смог, а дальше ты уже делай сам, что хочешь». И мы, к сожалению, из письменной Торы, из книги пророков знаем об историях, когда люди не слушались пророков. И что тогда было? Им было плохо, но пророки ничего по этому поводу делать не могли. Цель пророков в Иудее была вдохновлять и поучать людей. Они должны были быть духовными лидерами. Это что касается той параллели, которую мы можем привести с законодательной властью, Сенатом, или Думой, или Радой, или Кнессетом. В каждой стране называется по-своему. Далее есть то, что сегодня называется исполнительная власть. Это президент или премьер-министр. И с точки зрения иудаизма это и был царь. Царь выполнял роль премьер-министра, который исполнял законы. В Пятикнижии сказано, что основная функция царя – это внутренняя безопасность страны и внешняя безопасность страны. Он должен был заботиться о том, чтобы в стране все работало слаженно. Строить дороги, обеспечивать граждан теми услугами, которые для них требуются. Это была его функция. Мы сегодня знаем, что в каждой стране премьер-министр или президент – это, по сути дела, главный человек, потому что он руководит всей страной. Почему, когда происходят выборы в премьер-министры или в президенты, самый большой шум? Потому что мы понимаем, что Сенат принимает законы. Но кто их исполняет и как их исполняет, на самом деле самое важное. Потому что закон может оставаться только на бумаге, если его никто не исполняет. Или если его неправильно исполняют. И мы, к сожалению, в нашей истории видели много таких примеров. В Торе говорится, что царь – это сердце народа. Мы знаем, что все параллели Торы, все метафоры, записанные в Торе, аккуратны. Мы понимаем, что сердце – это очень важный орган. В каждом из нас сердце – это самое главное. Не дай бог, если у человека происходит что-то не так с сердцем, это большая беда. Но сердце вроде бы не руководит всем телом. Телом руководит голова. Было бы разумно сказать, что царь – это голова страны. В Израиле сегодня премьер-министр называется Рош ха-Мемшала, глава правительства. И я полагаю, что в каждой западной стране вы именно так бы называли президента или премьер-министра. Почему Тора называет царя именно сердцем страны, а не головой? И мы даже можем с вами увидеть большую глубину этого вопроса, если обратим внимание на то, что есть другой человек, который в Торе называется главой страны. И это тот, кто в Торе называется Наси, в переводе на русский язык это президент. Сегодня в Израиле есть Рош ха-Мемшала, это премьер-министр, и есть Наси, это президент. В большинстве других стран либо есть президент, либо премьер-министр. Но мы сейчас видим, что в Иудее был другой человек, Наси, президент, и он называется Рош ха-Дор, глава поколения, и мы знаем, что на самом деле даже термин «наси» использовался не сразу. Вначале эти люди, которых потом называли «наси», назывались «рош ешива». Сегодня, если вы знакомы с еврейской системой образования, то вы наверняка знаете, что есть ешивы – это основные школы, где учатся еврейские мальчики, и человек, который во главе всей ешивы, декан, может быть, его по-русски можно назвать. Декан ешивы называется Рош ешива, глава ешивы или ректор, совершенно верно. Наси назывался также Рош ешива. Современное название, современный термин Рош ешива, который относится ко всем ешивам. Каждая маленькая ешива имеет своего Рош ешиву. Тысячи лет назад в Иудее Рош ешива был только один человек, потому что была только одна ешива, или, по крайней мере, одно место, которое называли ешивой. И глава этой ешивы назывался Рош ешива. Это был тот, кого позже называли Наси. Кто это был и что это была за ешива? Это был Санхедрин. Когда Моисей получил Тору на горе Синай и должен был обучить ее всему народу, и потом создать систему судопроизводства и так далее, то Бог сказал ему: собери себе 70 мужей из Израиля, 70 старейшин, и из них должен был быть создан Санхедрин, Синедрион. Именно поэтому Санхедрин, Большой Санхедрин, еврейский высший суд, всегда состоял из 71 человека, потому что в пустыне после того, как Моисей получил Тору, он должен был призвать к себе 70 старейшин, и он также был частью этого Синедриона. 71 человек было общее количество, и Моисей тогда был главой этого Синедриона. Он был Рош Ешива. После того, как Моисей умер, то самый видный из этих старейшин, самый грамотный, был назначен вместо него. Он стал Рош Ешива, он стал Наси президентом, он стал головой еврейского народа. Технически вы, наверное, знаете, что в Иудее был один высший суд Санхедрин Синедрион. Он принимал все самые важные решения, и к нему приходили все суды, которые другие местные бет-дин не могли решить. В каждом городе был также малый Синедрион, который был из 23 человек, и в каждой местной общине, в каждой локалии был бет-дин, который состоял из трех людей. Бет-дин из трех людей мог принимать только решения о финансовых вопросах, и только высший суд мог принимать решения о смертной казни. Мы отдельно на наших уроках, по-моему, об этом говорили, и вы можете наверняка увидеть запись этого класса. В Санхедрине, в Синедрионе, глава назывался Рош Ешива или Наси, и его помощник назывался Ав Бед Дин, отец суда, как это переводится дословно. Он был вторым по важности человеком. Синедрион мог заседать только, если там присутствовало все 71 из его членов. Если было меньше, чем 71 людей, то тогда суд не мог заседать. И в современной американской политике мы хорошо знакомы с ситуацией, когда голосование в одном из штатов было сорвано, потому что не было кворума. В Иудее, если один из членов Синедриона не мог по какой-то причине быть на заседании, тогда ему должны были найти временную замену для того, чтобы был 71 человек. Если же глава Синедриона, Рош Ешива, Наси, не мог присутствовать по какой-то причине, тогда Синедрион не мог заседать. Иными словами, без него ни одно решение не могло быть принято. И глава Синедриона, Наси, была избирательная должность. То есть его избирали из существующих старейшин Синедриона. А царь – это наследственная позиция. Мы хорошо знаем, что Всевышний сказал царю Давиду, что его потомки будут царями. Если даже есть величайший праведник и мудрейший лидер, который не из потомков царя Давида, то он не может быть царем. И царство передается как династия от отца к сыну. В чем же разница между Наси, президентом, и царем Мелех? Наси, президент, в Торе называется головой, а царь Мелех называется сердцем. Когда вы думаете о сердце, вы хорошо понимаете, что сердце перегоняет кровь по всему телу. Сердце постоянно бьется. От сердца зависит жизнь человека. Сердце существует для того, чтобы обеспечивать жизнь всех органов. Сердце существует для органов. А голова? Голова для органов не существует. Голова распоряжается органами. Сердце должно постоянно посылать кровь в каждый орган тела. Сердце должно постоянно заботиться о каждом органе. А голова? Голова может не посылать импульс сейчас в мою ногу. Если моя нога не должна ничего делать, то голова может о ней забыть. Голова существует, грубо говоря, сама по себе. И когда ей надо, она говорит разным частям тела, что она от них хочет. Сердце существует для всех органов. И в этом и есть разница между царем и президентом, между Мелех и Наси. Сказано, что царь существует для того, чтобы обеспечивать жизнь иудеи, для того, чтобы обеспечивать жизнь всех людей страны. Он сердце. А президент Наси, он для них не существует. Он существует так же, как голова сам по себе. И так же, как голова, он ими распоряжается. Мы с вами также знаем, что сердце зависит от эмоций. Когда человек вдруг имеет всплеск эмоций, сердце начинает биться сильнее, и эмоции заставляют человека чувствовать причастие. Если я вовлечен во что-то своими эмоциями, то я могу это делать только если я чувствую причастие, и мои эмоции заставляют меня быть причастным. А голова, мысли, наоборот, требуют хладнокровия. Если я хочу рационально что-то обдумать, мне нужно чувствовать себя непричастным. Именно поэтому говорят, что врачи не должны оперировать на своих родственниках. Почему? Потому что если это человек, которого врач любит, к которому он эмоционально относится, это может заставить его сделать что-то неправильно только из-за своих чувств. Для того, чтобы принимать правильные решения, а хирургам очень часто приходится принимать быстрые решения, от которых зависит жизнь человека, нужно быть эмоционально отреченным. Голова лучше работает, когда она отречена. Сердце лучше работает, если оно вовлечено. Царь – сердце народа, потому что он должен быть вовлечен в их жизнь. Он должен чувствовать их боль. Он не должен быть непричастным. Если что-то в стране происходит не так, он должен быть первым, кто придет на помощь. А Наси, президент, наоборот, он является главой суда, он должен быть непричастным. Тора нам специально заповедует, чтобы судьи были совершенно непредвзятыми. И иногда Тора говорит нам, жалко бедняка или жалко больного человека, и поэтому мы хотим изменить закон в их сторону для того, чтобы им помочь, Тора запрещает это делать. Царь должен был бы это сделать. Царь должен идти помочь бедняку. Царь должен идти помочь больному человеку. А Наси президент, наоборот, не имеет права. По крайней мере, когда он на работе. Как Наси, как президент. В свободное от работы время он, конечно, не только имеет право, он это должен делать. Но на работе он не имеет права это делать. Потому что он должен быть непредвзят. Именно поэтому Рош Гадор, глава поколения, глава правительство, то есть президент, должен быть возвышен, должен чувствовать себя выше всего остального народа. А царь, наоборот, царь должен быть частью всего, что происходит. Царь – это исполнительная власть, и поэтому, как ни странно, по еврейскому закону царь не имеет права быть судьей, царь не имеет права быть частью Синедриона, и царь даже не имеет права быть свидетелем. Именно потому, что он не имеет права быть непредвзятым. А Наси, наоборот, он должен быть частью Синедриона, он должен быть непредвзятым. Его функция – это учить Торе. Мы с вами на наших классах по хасидизму до этого говорили о разнице между хесед ве эмет, между разницей между добротой и истинной. Мы привыкли думать, что и то – это позитивные вещи, доброта – это очень хорошо, и истина – это очень хорошо, но они часто друг другу могут противоречить. Доброта меня может заставить изменить истину, и истина меня может заставить быть недобрым. Судья, который выносит свой приговор, не проявляет свою доброту в данный момент по отношению к подсудимому. Если я вижу, что есть человек, который не заслуживает помощи, но я ему все равно помогаю, я проявляю свою доброту, но это заставляет меня не следовать истине, потому что истина мне бы диктовала, что он не заслуживает того, чтобы к нему были люди добрыми. Истина говорит, он сам дурак, он того заслужил, сам натворил, пусть теперь сам расхлебывает, может быть, научится в следующий раз. Так говорит истина. А доброта говорит, ну как же он страдает, я хочу ему помочь. Вот они и противоречат друг другу. Так вот, мы теперь здесь понимаем, что Наси президент – это истина, а царь – это доброта. Именно поэтому Наси президент – это голова, а царь – это сердце. Также интересная вещь. Царь не имеет права прощать отсутствие уважения к нему. Если царь появляется в помещении, все встают, он говорит, не нужно вставать, садитесь. Люди не имеют права его слушаться. Люди должны ослушаться царя, потому что он постоянно находится среди народа, он вовлечен в народ. Его символ – это доброта. Он очень часто может хотеть забыть о уважении к себе. Тора говорит, не-не-не, этого нельзя делать. И для того, чтобы царь мог быть царем, для того, чтобы у него могла быть исполнительная власть, люди должны его уважать, даже если он этого не требует. Представьте себе, что было бы в стране, если президента, в современном понимании слова президент, или премьер-министра перестанут уважать. Ну, я думаю, что, кстати говоря, в современной политической обстановке это совсем не тяжело себе представить. По-моему, это уже происходит в целом ряде стран. Так вот, когда люди перестают уважать премьер-министра или президента, то государственная система начинает рушиться. А что касается Наси, президента в еврейском понимании слова президент, Рош Хадор, глава поколения, глава Ешивы, глава Санхедрина, что с ним? Во-первых, он преподает Тору, он чувствует себя возвышенным над всеми остальными. Ну, если бы он не был бы возвышенный над всеми остальными, его бы не выбирали главой Синедриона. Если он хочет простить отсутствие уважения к себе, если он, входя в комнату, говорит, знаете что, вставать не нужно, можете сидеть. По закону мы имеем право садиться. Может быть, даже мы должны садиться, потому что мы должны его слушаться. Почему же это? Потому что, во-первых, с одной стороны, у главы Синедриона нету этого естественного, понятного желания быть одним из людей, среди людей, и поэтому прощать отсутствие уважения к себе. Но с другой стороны, мы также понимаем, что если у людей не будет уважения к главе Синедриона, это не будет конец света, потому что глава Синедриона напрямую с людьми все равно не общается. Во-первых, он преподает Тору. Ну, если ты хочешь приходить к нему учиться Торе, приходи, не хочешь. Не приходи. Ему от этого будет не холодно, не жарко. Это первое. Второе, когда люди оказываются в суде, знаете что? Уважать судью искренне, всем своим сердцем, совсем не обязательно. Просто потому, что если ты его не уважаешь всем своим сердцем, тебя все равно заставят делать то, что он тебе говорит. Тут рядом стоят полицейские, которые все равно приведут в исполнение то, что он решил. А ты его не уважаешь? Знаешь, не уважай. И также мы понимаем, что глава Синедриона напрямую с людьми не общается. Он общается со всем остальным Синедрионом. И Синедрион потом выносит решение. И на основе этого решения потом полиция делает то, что они решили, или даже исполнительная власть, царь делает то, что они решили и так далее. Мы сейчас с вами привели пример того, что делать, если царь входит в комнату и говорит, что вам не нужно вставать для него, или президент Наси приходит в комнату и говорит, что не нужно вставать для него. А вот теперь у меня к вам более сложный вопрос. Если президент Наси и царь Мелах встречаются, кто для кого должен вставать? Кто должен показывать уважение кому первый? Как ни странно, сказано, что царь должен вставать перед Наси, перед главой Синедриона, потому что он голова. Глава Синедриона – это голова. Наси – это голова. Голова в нашем теле говорит сердцу, что делать. Мы видим, что голова важнее, чем сердце. Мы видим, что тот, кто учит Тору, важнее того, кто исполняет законы Торы. Суд важнее исполнительной власти. Еще интересная вещь. За счет чего живет Наси? На что существует глава Синедриона, его семья? Они все-таки смертные люди, и им тоже хочется кушать. Ему тоже нужно покупать себе одежду, его детям нужно покупать мороженое иногда. На какие же деньги он это делает? Мы знаем, что общины должны содержать тех, кто им служит. И те, кто работают в в Бейт-Дине, в Малом Синедрионе, в Большом Синедрионе. Это все работники органов, которые обслуживают людей, и поэтому им платится зарплата. Так же, как зарплата платится всем членам Синедриона, зарплата платится главе Синедриона тоже. Я не знаю цифр, скажу честно. Я не знаю, получал ли глава Синедриона большую сумму за свою работу, чем все остальные члены Синедриона. Я подозреваю, что да, хотя точно не имею никаких основ что-либо утверждать. Но теперь у меня к вам вопрос на засыпку. А на что живет царь? Согласно Торе, у царя зарплаты нет. Бедный царь! На что же он покупает мороженое своим детям? Беспокоиться за царей особо не нужно. Сказано, что царь может себе брать из казны страны, что он хочет. Он монарх. Он даже может приказывать людям, чтобы те давали ему то, что ему требуется. И когда царь делает какие-то указы, например, он начинает войну, и для его армии требуются новые условия, для его армии требуются деньги, для его армии требуется дополнительное оружие, он может приказать людям, чтобы те собрали деньги на все эти нужды. Царь – это монарх, все граждане его страны в его распоряжении. Вы скажете, ну, теперь точно понятно, что за царя переживать не приходится. Он может себе брать все, что он хочет. Наверняка то, что он себе обеспечит, это будет еще даже больше, чем на сии президент, глава Синедриона получает за свою работу. Это правда. Скорее всего, так и было. Но, как ни странно, в Кабале и Хасидизме также упоминается обратная сторона происходящего. Глава Синедриона получает оплату за свою работу. Он зарабатывает деньги своим трудом, как все остальные. Так же, как и фермер, так же, как и кучер. Они работают, получают деньги за свою работу. Глава Синедриона работает и получает компенсацию за свой труд. Если он будет плохо работать, его уволят. А царь? Царь компенсацию за свой труд не получает. Он, грубо говоря, нахлебник. Ему платят за то, что он есть. Царь также, согласно Торе, должен заботиться о стране. Он должен трудиться во благо общества. И это Бог уже должен позаботиться о том, чтобы он выполнял свою работу. Когда царь Шауль плохо выполнял свою работу, Бог послал пророка, который сказал ему: «Господин Шауль, извините, вы тут с трона подвиньтесь, у нас есть следующий на ваше место». Бог должен заботиться о том, чтобы царь выполнял то, что ему нужно делать. И поэтому были пророки, которые говорили царям, что происходит. Но при всем при этом, то, что царь получает, не завязано на то, что он производит. А у всех остальных людей, включая наси президента, эти две вещи связаны, как и у нас с вами. Каббала говорит, что это значит, что царь зависит от людей. Вы мне скажете, но он же может приказывать людям все, что он хочет. Это правда, да, он может приказывать людям все, что он хочет. В Торе говорится «эн мелах бело ам». Нету царя без народа. Даже самые суровые диктаторы начинали свою власть с того, что люди их принимали добровольно. Потому что если я завтра возьму мегафон в руки и буду кричать на весь Балтимор: «Я ваш царь, вы должны меня слушаться», я полагаю, что царем Балтимора я не стану. Потому что люди посмотрят меня, почешут голову, и я буду рад, если не вызовут санитаров. Для того, чтобы кто-то стал монархом, нужно, чтобы люди, по крайней мере, вначале его принимали. Царь зависит от людей. А Наси, а глава Синедриона, он от людей не зависит. Это человек, который учит Торе кого? Кто к нему приходит? Это человек, который говорит, в чем заключается закон, делает постановление. Кому? Кто у него спрашивает? Если ты в нем не нуждаешься, то он в тебе тоже не нуждается. Он от народа не зависит, а царь зависит. И, кстати говоря, как отражение именно этого, здесь, в США, мы видим то, что президента, то есть то, что у нас называется исполнительной властью, то, что является эквивалентом царя, избирают, исполнительную власть избирают, а судей назначают и назначают на всю жизнь. Судьи от народа зависеть не могут. Потому что если судьи будут зависеть от народа, то мы можем себе представить, какой это будет суд. Они будут обещать всем людям, что те хотят, и потом делать свои постановления в суде, как эти люди хотят, и тогда уже правосудия вообще никакого не может быть. Наси, президент, то есть глава суда, не может зависеть от народа. Он независим, потому что он говорит людям то, что Тора ему диктует, а не то, что от него хотят люди. Помните, мы говорили разницу между добротой и истиной? Наси, глава Синедриона, президент, это истина, а вот царь это доброта. И поэтому царь зависит от народа, потому что доброта зависит от людей. Когда я добрый, то моя доброта зависит от того, кому она направлена. Доброта к этому человеку будет состоять из того, что я просто с ним поговорю. Доброта к этому человеку будет состоять из того, что я ему дам денег. Доброта к этому человеку будет состоять в том, что я ему дам совет. Доброта зависит от людей, с которыми ты имеешь дело. Истина от людей, с которыми ты имеешь дело, не может зависеть. Истина – это истина. Истина – это шаблон. Мы с вами упомянули, что когда Тора была только дана, то у нас был один лидер всего нашего народа – Моисей, Моше Рабейну. Кто он был? Он был царь или он был наси президент? Он был и царем, потому что его приказов нужно было слушаться, и главой Синедриона. Мы с вами сказали, что он созвал Синедрион, он был первым, а потом к нему пришли 70 старейшин. Сказано, что когда придет Машиах, у Машиаха также будет двойная роль. Машиах будет одновременно и царем. Мы знаем, что Машиах – это царь Машиах, Мелех ха-Машиах – это царь. И он также, сказано, будет учителем. Так что у нас вернется то, что было во времена Моисея. В Кабале объясняется, что это потому, в частности, что как мы видим мир сегодня, у нас доброта отличается от истины. Это не потому, что что-то плохого в доброте, и не потому, что что-то плохого в истине. Это потому, что мир, в котором мы живем, искажен. Мир, в котором мы находимся, таков, что иногда ради истины нужно быть не добрым, а иногда ради доброты нужно закрыть глаза на истину. Это не проблема в истине и не проблема в доброте, проблема в мире. В частности, например, сказано, что когда суд приговаривает кого-то к какой-то мере наказания, на самом деле это доброта для человека, который является подсудимым, потому что этим наказанием его проступок искупается. Даже когда кого-то приговаривают к смертной казни, сказано, что это в Торе предусматривается только потому, что человек сделал такой большой грех, что этот грех может быть искуплен только смертью, и для его души требуется отделиться от своего тела, потому что душа чиста, как мы знаем, душа всегда чиста, а тело сделало такую ужасную вещь, и теперь эта душа должна сказать «до свидания телу». Поэтому все меры наказания, даже высшие меры наказания, являются добротой. Вы это скажите кому-нибудь, кто сейчас является подсудимым. Он подумает, что вы о нем смеетесь. Мы скажем, не-не-не, это для тебя же лучше. Он скажет, какое для меня лучше? Ты что, не видишь, я страдаю? Ты что, с ума сошел? Истина является добротой. Но нам это не видно, мы это не ощущаем. Для нас это две разные вещи. Для нас, с нашей точки зрения, ты можешь быть либо добрым, либо истинным. Если судья был бы добрым, то он бы отпустил этого преступника гулять. Но судья должен следовать закону. Судья должен быть истинным. Истина сегодня с добротой, как мы видим, доброту не может существовать. Потому что если все судьи будут такими добрыми, знаете, что будет? Вообще в мире не будет закона. И сегодня для нас истина и доброта видны как две разные вещи. Поэтому нам необходимо в течение всей нашей истории иметь главу правительства и сердце народа как два разных человека, как два разных государственных органа. Один представляет из себя истину, другой – доброту. Но когда придет Машиах, то мы тогда будем жить уже в другом мире, в мире, в котором этого расхождения уже не будет. Доброта будет истиной, истина будет добротой. Люди будут видеть, почему истина это самое доброе, что может быть. И люди будут, когда люди будут искать доброту, люди будут видеть, что истина и доброта – это одно и то же. Люди будут видеть истину в доброте и доброту в истине. И поэтому тогда, после прихода Машиаха, это будет один человек, который будет и Наси президент, и царь Мелах.